мы вместе с вами.
Привет, с вами дневное шоу в эфире радио «Крым Реалии». Мы с понедельника по пятницу с 13.00 встречаемся с вами для того, чтобы обсудить, что же уже случилось за эти полдня и поговорить об интересных темах. В студии Екатерина Некречия, и сегодня в этом эфире мы поговорим, конечно же, о последних новостях вокруг коронавирусной инфекции. В Крыму подтверждено 3 новых случая сегодня. И центральная тема нашей программы – это такая, знаете, непростая история, но я думаю, что нам нужно поговорить вообще о том, что происходит с российской властью, в частности, в связи с коронавирусом. Что же с отменой 9 мая, например? Может быть, вы уже слышали, да, что, конечно же, все массовые мероприятия отменены. Все это, об этом поговорим, мы о рейтинге президента соседней России, в том числе в этом эфире, уже через несколько минут, поэтому подключайтесь. И да, и, в общем-то, подключайтесь. Тарам-тарам. Начинаем говорить еще о том, что вы можете слушать нас на 648 АМ. Это средние волны. И также вы можете подключаться к нашему эфиру на сайте Крым Реалии. Там есть постоянная 24/7 трансляция, отдельные подкасты наших эфиров. Но еще важно, если вы интернет-пользователи и вам хочется еще и видеть, а не только слышать, то приходите на Facebook и YouTube страницы Крым Реалии, где можно, собственно, посмотреть наши эфиры и в том числе принять участие в прямых эфирах. Вы можете написать комментарий, а лучше позвоните к нам в эфир 8 800 10 06 926.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Начинаем с новостей. В Крыму подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
У нас за истекшие сутки 3 новых случая заболевания подтвержденных. Первый это у нас приехавший из Ирана наш кирчанин. 9 апреля был в Астрахани, прилетел, значит, и машиной приехал сюда. Соответственно, но уже был на контроле с учетом того, что службы передали, что это человек бывший за границей. Соответственно, уже его сопровождали. Поэтому диагноз подтвержден, находится уже в изоляции. Значит, второй случай это у нас контактное лицо по армянской больнице. Значит, контактировал с больным, заболевшим. Точно такая же ситуация, он уже находился в боксе. Но там ситуация более-менее, то есть под контролем. И третий случай это контактное лицо, Красногвардейский район, тоже женщина, по предыдущему случаю заболевания, то есть как бы по Красногвардейскому району.
По данным Аксенова, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, организовано лабораторное обследование. А вот как сообщил заместитель начальника управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, в Крыму разыскивают водителя и 2 пассажиров, которые ехали вместе с заболевшим коронавирусом моряком.
Хочу попросить сделать заявление, что мы разыскиваем водителя и 2 пассажиров, с которыми он ехал 9 апреля в 3:30 утра из Багерова в Керчь. Мы эту информацию передадим Министерству внутренней политики для того, чтобы еще раз эту информацию разместить бегущей строкой.
Всего в Крыму на данный момент зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, 27 из них завозные, 13 случаев местные. В Севастополе зарегистрировано 12 случаев заболевания, 4 человек уже выписали. Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В монастыре побывал паломник, у которого лабораторно подтверждено наличие COVID-19. Об этом сообщил журналистам российский глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, братья монастыря будут там находиться под медицинским наблюдением, как в обсерватории, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Власти и правоохранители в данный момент устанавливают транспорт, на котором турист-паломник попал в город, и круг возможен контактных лиц. Красногвардейский психоневрологический интернат закрывают на 2 недели как обсерватор. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила российский вице-премьер Крыма Елена Романовская.
Мы закрываем Красногвардейский психоневрологический интернат как обсерватор. Со вторника спасибо сотрудникам, которые согласились на 2 недели
закрыться. С пониманием. Спасибо людям, конечно. Спасибо коллективу за понимание.
Нашими психоневрологическими больными. Мы проработаем с Министерством сельского хозяйства для того, чтобы привозить горячие обеды для сотрудников интерната в ежедневном режиме. Подопечные обеспечены полностью необходимым. Дезинфекция там будет полностью обеспечена. Медикаментами, запасы медикаментов медицинских организаций присутствуют. Средства индивидуальной защиты пополняются каждый день. Закупка идет понемногу, но она идет, пополняется каждый день.
Ранее Романовская сообщила, что сотрудники Красногвардейского психоневрологического интерната были направлены на самоизоляцию из-за возможного риска заражения коронавирусом от сотрудника. Позже факт заболевания подтвердился.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Российские полицейские за сутки в Крыму выписали более 300 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом во время оперативного штаба этого заседания сообщил замначальника полиции МВД России по Крыму Александр Смаглин. И вот днем ранее полиция составила более 200 таких административных протоколов. Напомним, что российский парламент Крыма принял поправки в закон об административных нарушениях на полуострове. В частности, депутаты ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму. Данные меры начали действовать с 15 апреля. Я напомню, что в эфире радио «Крым. Реалии» мы с понедельника по пятницу работаем в прямых эфирах. График и расписание у нас такое. В 8 утра утренний эфир, дневной эфир в 13.00 и вечерний эфир в 18.00. Поэтому подключайтесь в это время, чтобы непосредственно в прямом эфире принять участие. Звоните по номеру 8 800 10 06 926. Выпуски наших программ мы начинаем традиционно с новостей. Далее поговорим об теме, которая называется «Рейтинг Путина. 9 мая и Крым». Все это вас ждет уже через несколько минут, а пока я продолжу рассказывать вам про новости на эту минуту. Вот по состоянию на утро 17 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 4662 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава украинского. И вот по данным Центра гражданского здоровья за сутки зафиксирован 501 новый случай. 246 пациентов выздоровели. Это самое большое количество именно новых случаев заражения коронавирусом за все время, если брать вот, да, количество за сутки. Вчера сообщалось, что было 397 зараженных. Это на 104 случая меньше, чем сегодня. Еще ранее сообщалось, напомню, что минимум 3 церкви в Киево-Печерской лавре стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры в Киеве зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом среди больных и настоятель монастыря. А вот количество заболевших коронавирусом в соседней России достигло 32 тысяч человек, 32 тысяч и 7 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 4070 человек. Это новый ежедневный рекорд. Рекордный прирост больных фиксируется 6-й день подряд. Умер за сутки 41 человек с COVID-19. Это тоже, к сожалению, рекордный показатель. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека. С начала вспышки болезни 2590 человек выздоровели. В стране не осталось ни одного региона без зарегистрированных пациентов с COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве. Тут должна обратить ваше внимание, о чем неоднократно разные официальные ведомства также сообщают, что для того, чтобы быть информированными о том, что происходит с коронавирусной инфекцией сегодня, какая статистика, количество жертв и прочее, обращайтесь к официальным источникам. Это Всемирная организация охраны здоровья, это Министерство по здравоохранению в Украине, официальные источники в соседней России, которые заявляют о цифрах, официальные российские источники, которые есть на полуострове. Читайте СМИ с репутацией, приглашаю вас на сайт «Крым Реалии», в частности, который освещает все эти темы в разных странах. И не паникуйте, пожалуйста, и не надо, наверное, пересылать друг другу и как-то переживать из-за непонятных материалов на непонятных сайтах, там, где очень кричащие и пугающие даже заголовки. Давайте все вместе будем, конечно, следить за ситуацией, но следить за объективными СМИ и за официальными источниками.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
А вот президент США Дональд Трамп объявил план по постепенному выходу страны из карантина. Из-за этих мер 22 миллиона американцев уже потеряли работу из-за карантинных мер, имеется в виду. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». Во время пресс-конференции 16 апреля Трамп сообщил, что вся страна сразу не откроется, что это будет постепенный процесс. Руководить процессом будут губернаторы штатов. Некоторые штаты смогут открыться быстрее, чем другие, потому что не испытали значительного влияния коронавируса. По словам Дональда Трампа, губернаторы, которые считают, что их регион должен остаться закрытым, смогут принимать соответствующие меры. А те, кто захочет открыться, получат свободу и указания. Сообщается, что некоторые меры по социальному дистанцированию могут остаться в силе до конца 2020 года, чтобы предотвратить новые вспышки COVID-19. А вот власти Китая в пятницу внесли изменения в официальную статистику жертв коронавируса. По новым данным, в городе Ухань, где в декабре прошлого года впервые была зафиксирована эта новая инфекция, от нее умерли на 1290 человек больше, чем сообщалось ранее. По данным, на четверг число умерших в Китае составляло 3342 человека. Это подавляющее большинство умерло в первые два месяца развития эпидемии. После сегодняшнего добавления их стало 4632. Человека. Власти Китая объясняют исправление тем, что в статистику добавили умерших вне больниц на пике эпидемии, когда медицинские учреждения не справлялись с наплывом пациентов. Также более чем на 300 человек увеличилось общее количество случаев коронавирусной инфекции в Китае, тоже за счет ранее неучтенных случаев в Ухане. Всего коронавирус в стране был выявлен у более чем 82 тысяч человек. А вот жители Феодосии жалуются российскому главе города Сергею Бавтуненко, что деньги на исходе. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Далее цитата. «Понимаю эту ситуацию. Да, сегодня не у каждого есть запас, который он мог бы использовать в это сложное время. Будем разбираться в каждом конкретном случае и помогать тем, кто в этом действительно нуждается». Конец цитаты. По данным Бавтуненко, в Феодосии активно работают волонтеры. Жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, активно помогают. Ранее в городе российская полиция привлекла к административной ответственности 9 граждан за нарушение режима самоизоляции. Перед этим Сергей Бавтуненко сообщил, что хочет усилить режим самоизоляции.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
8 800 10 06 926, номер телефона, номер прямого эфира, и вы можете принять в этом эфире непосредственное участие. Расскажите о том, какие карантинные меры предпринимают в вашем городе, соблюдаете ли вы режим самоизоляции. А это все вы можете рассказать в нашем эфире просто сейчас. А мы переходим еще к новостям. Вот Центр общественных связей ФСБ России сообщил о якобы предотвращении силовиками теракта, который готовил 14-летний подросток. По предварительной версии, в январе подросток из Красноярска решил устроить теракт в своей школе с использованием самодельных бомб и обреза. Инструкцию по изготовлению бомб он нашел в интернете. На территории частного дома, в котором жил школьник, оперативники нашли обрез 16-го калибра, 20 патронов и 4 самодельные бомбы. Нападение, по данным следствия, ученик планировал совершить в апреле. О мотивах ничего не сообщается. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он задержан. Комментариев со стороны подростка, его родители или защиты еще нет. Российское погрануправление ФСБ не разрешило выехать на материковую часть Украины из Крыма севастопольскому пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софяннику. Об этом он сообщил корреспонденту «Крым Реалии». По словам Софянника, никакого документа о запрете на выезд ему при этом не выдали. Также он намерен добиваться аннулирования российского паспорта. 14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Олега Софянника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукул на западе Крыма до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 километров он преодолел за 10 часов без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софянник посвятил 75-летию депортации крымских татар. Олег Софянник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. Он является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению. Крыму троих мужчин отправили в колонию за вымогательство у российского военного. Такое решение принял подконтрольный России Крымский гарнизонный военный суд. Как сообщает ФСБ, мужчины под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель требовали от военного денег. Также они угрожали ему физической расправой. Сообщается, что в зависимости от роли каждого, одному из обвиняемых назначено наказание в виде 2,5 лет, двум другим 2 года лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре прошлого года двое членов этой группировки, так званой, были задержаны в Крыму с поличным. Третьего мужчину задержали в Челябинске. Комментарии задержанных или их защиты отсутствуют. В районе Царской тропы у Орианды в Ялте спасали дикого кабана, который провалился в канализацию. Как сообщает Госком ветеринарии Крыма, после ветеринарного осмотра животное выпустили в лесной массив Ялтинского природного заповедника. Ранее сообщалось, что в горно-лесной местности южного берега Крыма проводят иммунизацию диких плотоядных животных против бешенства. Это все новости, которые мы собрали к этому часу. Далее мы переходим к основной части нашей программы, и называется она так: рейтинг Путина, 9 мая и Крым. Подключайтесь к нам на средних волнах в Крыму, 648 АМ. Работаем для вас круглосуточно. И также вы можете подключаться к видеотрансляции нашего эфира на YouTube-странице Крым Реалии. Приходите туда, пишите комментарии, но лучше звоните 8 800 10 06 926.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
В эфире радио «Крым Реалии». Это дневное шоу. В студии Екатерина Некречия. Я приветствую всех наших радиослушателей и зрителей в интернете, которые подсоединились к этому эфиру. И далее мы поговорим о такой теме. Так мы назвали программу. В интернете вы можете увидеть название. Рейтинг Путина, 9 мая и Крым. На самом деле, для того, чтобы в пятницу подводить итоги, очень много разных информационных поводов. Вы знаете, вы чувствуете на себе, как все стремительно меняется. То, что сейчас кажется суперважной новостью, завтра мы даже не завтра, мы через несколько часов можем забыть, да. Очень много всего. Попытаемся подвести итоги и как-то вот, наверное, о самом главном поговорить, проанализировать. В этом поможет нам гость эфира, которого представлю буквально через несколько секунд. И, собственно, вот несколько секунд пришло, и представляю, не могу уже удержаться. Я напомню, что вот эфиры, ведущие радио «Крым Реалии», ведут в основном из студий пока что, да, и некоторые эфиры из дома, вы видите, по скайпу проводят. Но гостей в эфир мы приглашаем подсоединиться по телефону или же по скайпу. Вот сейчас с нами на связи как раз по скайпу, можем видеть и слышать, и нашего гостя, с которым мы поговорим о том, собственно, что с рейтингом Владимира Путина, российского президента, на фоне эпидемии коронавируса, как вообще в России справляются с вызовами, вот, которые вокруг коронавируса, карантина, экономические вызовы, очень важный фактор, да, и также мы поговорим о том, что происходит с разными мероприятиями в Киеве, которые, конечно же, как и везде, понимаете, что все только онлайн может быть. И вот есть такой Дом свободной России, который находится в украинской столице. Он также ушел на карантин. Это важно отметить, да, и мы поговорим о том, есть ли какие-то мероприятия в онлайне для желающих. С нами на связи директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов. Приветствую тебя.
Катя, привет.
Так, связь установлена, я тебя вижу и слышу, и это отлично. Я напомню нашим радиослушателям номер телефона нашей студии, абсолютно бесплатный для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. Насколько я понимаю, что этот номер бесплатный для жителей соседней России, которые дозваниваются периодически к нам в эфир, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И сейчас также очень важно, чтобы мы поговорили. Наверное, начнем. Я вот, знаешь, такой люблю вопрос обычный, простой задать, потому что это очень важно. Как вообще твое настроение, как твои дела и сколько дней ты уже находишься на карантине?
Я сегодня нахожусь на карантине 34-й день. Я хочу сказать, что это уже серьезный срок, можно сказать. Это уже больше месяца. И на самом деле карантин мы начали очень бодро. Если честно, я сам всегда стараюсь очень мобилизироваться в ситуациях какого-то кризиса или вот каких-то таких необычных событий, и сам работаю гораздо продуктивнее. И мне кажется, что первый месяц мы вообще очень были активны. Сейчас я, если честно, начинаю немножко тоже плыть, и это все, конечно, начинает надоедать. Но тем не менее, если мы говорим про нас как про организацию, про Дом Свободной России, мы, мне кажется, в этот месяц провели активнее, чем многие предыдущие. У нас теперь есть вебинары, мы перевели все наши тренинги в формат вебинаров. У нас огромное количество публичных мероприятий, как развлекательных, так и, собственно, аналитических. Мы месяц назад запустили подкаст. Я, кстати, всем советую на этот подкаст подписываться. Он называется «На паузе», есть на всех возможных платформах. Прости, Катя, за рекламную вставку, но мне кажется, он очень полезный. Мы как раз говорим про общественные процессы во времена, собственно, пандемии. В общем, мы всячески стараемся быть полезными на самом деле, потому что, во-первых, мы, конечно, свою деятельность не собираемся останавливать, и, мне кажется, наша экспертиза очень важна. Во-вторых, есть огромное количество людей, которым мы помогаем как проект правозащитный. Это и беженцы из России, и это украинские политзаключенные семьи. Это две основные категории, с которыми мы работаем как правозащитная организация. И в этом смысле наша консультативная линия остается работать. Наш психолог принимает по скайпу. Мы даже делали недавно лайв, где все желающие могли задать вопрос нашему психологу про свои, там, не знаю, тревожные состояния во время карантина. Сейчас, ну, в общем, всячески стараемся быть, наоборот, еще более активными, чтобы все люди, которые на нас надеются или ждут от нас поддержки, чувствовали эту поддержку.
Это, на самом деле, скажем так, не новость. Для тех, у кого есть возможность выйти в интернет, конечно, да, и тем более у организаций, все вот в этих вебинарах, все онлайн какие-то мероприятия проводят. Можешь ли ты, собственно, сказать, какова реакция, какой, знаешь, приход людей, аудитории на эти мероприятия? Можно ли сравнить офлайн и онлайн в этом смысле? Где все-таки больше популярности в онлайне или в офлайне у Дома Свободной России?
Слушай, ну я тебе скажу так, я вообще человек в этом смысле очень старомодный. И мне, конечно, очень всегда нравился тот факт, что мы именно большие молодцы в обычной жизни, когда мы можем собрать реально много людей на хороший ивент в городе, когда мы можем организовать какую-то невероятную конференцию за очень короткий срок. Мне вот такие вещи всегда нравились гораздо больше. Я как-то, ну как говорят люди, которые делают офлайн-эвент, атмосфера — это очень важно и для продуктивности, и для включенности участников. И поэтому, когда пришлось переходить на новый формат, мы, конечно, очень долго дискутировали и боялись, что получится какое-то фуфло, простите. Вот. Но, как оказалось, вообще-то это не так. Во-первых, потому что очень много людей тоже перестроилась на режим, что как-то надо жить и нужно как-то потреблять информацию. И вот как-то сначала все шутили о том, что, конечно, сейчас все организации выкатят просто миллион вебинаров, а это еще при том, что там на Курсере есть, что есть куча разных музеев, есть куча крупных образовательных сервисов, которые, конечно, с которыми нам не тягаться, которые тоже сейчас делают много публичного контента. Я уже не говорю про то, что все мы любим смотреть сериальчики на Netflix и так далее. Но, как оказалось, вообще-то у нас есть наша аудитория, ничего удивительного в этом, которая нам лояльна и которая ценит те вещи, которые мы делаем, и остается с нами в этой ситуации также. Кроме этого, что мне отдельно нравится. Все-таки Дом Свободной России находится в Киеве, и при том, что мы всегда очень хотели больше работать с аудиторией, которая находится в России, да, в любом случае, но это было немножко сложнее делать, в том числе потому, что весь офлайн, он, конечно, интереснее для жителей столицы, его гораздо сложнее доносить, собственно, за пределы Украины. А сейчас как-то наоборот у нас происходит такой довольно большой шифт в трафике, и у нас гораздо больше сейчас отклика из России, и, собственно, вот подкаст мы вообще делаем практически целиком на российскую аудиторию, и мне это очень нравится, да, нас этот карантин некоторым образом технически подтолкнул. И вот одну еще вещь прекрасную расскажу. Мы вчера презентовали очень большую важную бумагу про то, как правильно анализировать кремлевское вмешательство в процессе в Европе или в мире. И это было мероприятие на английском языке, и оно должно было вообще, конечно, состояться в офлайне в нескольких европейских столицах. Нам пришлось его делать онлайн, и у нас там смотрело 100 человек, топ-экспертов, послов и, не знаю, членов ведущих финк-танков из Вашингтона, Брюсселя, Киева одновременно. Мы теперь ивенты заявляем сразу там по трем временным поясам. И это очень интересно. На самом деле очень приятно, когда видишь, что у тебя в чатике на YouTube-трансляции справа идет, в общем, очень бурная дискуссия, в которой светятся эксперты, которых ты прекрасно понимаешь, что это люди топ-уровня, и ничего, они тоже приходят к тебе в трансляцию и себя чувствуют там комфортно.
У нас, знаешь, тоже есть чатик в YouTube, там очень много интересных комментариев. Один из них, Влад Елисеев, написал: «Не открыть ли мне в Москве дом свободной Украины?» Вот такое вот замечание, предложение или что, не знаю. То, Влад, как вы это видите? Напишите, пожалуйста, еще больше информации в комментарии. А у нас есть звоночек от нашего радиослушателя. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. И давайте выслушаем, откуда вы нам звоните, с каким вопросом или с каким комментарием.
Здравствуйте, уважаемые прекрасные Екатерина Третья, уважаемые гости, все слушатели радио Кремляли на 648 кГц, на 105,9. Я звоню из соседней России, из Москвы, и у меня к уважаемому гостю два вопроса. Первый вопрос. У вас желание в Украине построить свободную Россию или все-таки помочь Украине быть более свободной вместе с Россией? Это первый вопрос. А второй вопрос у меня более глобальный. Хоть мы и находимся на радио Кремляли, но про Украину я могу спросить только вы, и позвонить из Москвы только на радио Кремляли, потому что у вас номер прямо совпадает, и можно бесплатно позвонить и спросить. А по поводу глобального вопроса, вот смотрите, что сейчас, как я наблюдаю, и по Донбасс-Ляли, и по Крым-Ляли, и по прямому каналу, происходит вот эти вот на... которые участвовали в достоинстве, в гибности, а вот там на Татьяну Чернову и так далее. Вот что вы вот там находитесь в Киеве, вы чувствуете ли какое-то напряжение, какое-то такое внутреннее волнение, как люди к этому относятся, которые вокруг вас? И вообще все, что делает
Владимир Зеленский, как вы могли забыть, как зовут нашего президента, который очень известен на просторах бывшего СНГ, стран бывшего СНГ. Спасибо, Александр, спасибо, что вы... Я так понимаю, что второй вопрос, конечно, смотрите, что я могу вам посоветовать, порекомендовать. Слушайте радио Крым Реали 24/7, потому что в наших эфирах есть программы или какие-то сюжеты украинской службы Радио Свобода, где, конечно же, больше времени посвящается информация о том, что происходит непосредственно в Украине, украинском политикуме. Заходите на сайт Украинской службы Радио Свобода на YouTube. Там есть программы, есть материалы, информация на эту тему. Если действительно интересно и много таких вопросов, я думаю, что в одном из наших эфиров мы пригласим экспертов, людей, которые участвовали в событиях революции, достоинства и прочее-прочее. С ними можно это обсудить. Но я теперь еще раз напомню, что с нами вот на связи, да, и, собственно, вы Григорию Фролову задавали вопрос. Я отмечу, да, какой-то вопрос, что вот про желание построить свободную Украину и свободную Россию. Как-то так звучал этот первый вопрос. Что ты ответишь, дорогой наш гость, как представитель Дома свободной России в Киеве?
Я хочу сказать довольно простые вещи. К сожалению, в России сейчас свободы плохо. Да, и поэтому есть такой островок свободной России, который находится в Киеве. Тем не менее, частью нашей деятельности в том числе является, не знаю, такая возможность показать людям в Украине, Европе, что свободная Россия есть, ну, пускай в такой небольшой резервации на данный момент, да, но рано или поздно, собственно, Россия будет нормальной страной, и есть огромное количество, собственно, людей, которые из России бегут, но готовы в нее вернуться, и, в общем, каждый день работают над тем, чтобы Россия стала немножко свободнее. И я, если честно, все равно хочу сделать небольшую ремарочку по поводу второго вопроса, потому что, безусловно, такая организация, как Дом свободной России, имеет место в Киеве, может здесь свободно находиться. В первую очередь потому, что некоторое количество времени назад в Киеве была революция достоинства. И тот факт, что когда пока все нормальные люди, активисты сидят по домам на самоизоляции, происходит вот это вот уголовное дело над активистами Майдана, это, конечно, очень неприятная история. Я думаю, что когда мы все выйдем с карантина, людям, которые вот, ну, там, судье Вовку и людям, которые эту историю задумали, придется еще публично немножко отвечать за это. Прости, уж не удержался.
Да, я просто, знаешь, понимаю, что ни ты, ни я, то есть я не участник, не активист этих событий, да, я так понимаю, что в тот период ты еще не был в Украине, или ты уже переехал тогда?
Нет, я скорее сейчас говорю про, знаешь, про ценностный вопрос.
Да, да, безусловно, просто тут, понимаешь, надо на самом деле собрать и поговорить с активистами того периода, там, журналистами, которые освещали. Действительно, это очень серьезная тема. На самом деле, с чего я начала наш разговор, да, что очень много всего происходит. Это даже если не говорить про коронавирус и эту ситуацию, которая осталась. Вот сегодня, например, Киев просто, ну, вчера вечером это началось, песчаная буря. Потом вот эти вот какие-то отголоски пожаров, которые случились в эти недели происходили там в Чернобыльской зоне, в том числе на Житомирщине, на Черниговщине. И просто все в дыму и запах гари. Я сижу просто сейчас и чувствую этот запах гари. Да? Очень много всего происходит. В политике тоже очень много всего происходит. Я просто за то, чтобы к каждому вопросу, тем более к таким серьезным темам, подходить, действительно вот разобраться в этой ситуации, тем более объяснить, чтобы это людям, тем, которых не было в те дни, да, во время тех событий, это надо правда, вот очень серьезно к этому подойти. Поэтому я как раз рекламирую Украинскую службу «Радио Свобода», которая профильно этими вопросами занимается.
Присоединяюсь к этой рекламе.
Да, вот, прекрасно. Видишь, мы целый эфир что-то рекламируем. А теперь давай поговорим, знаешь, о чем? Мне хочется вот несколько новостей буквально о том, что происходит в России, потому что, во-первых, буквально там пару дней назад стало известно, уже 15 числа, единственный регион России, в котором не было, в Республике Алтай не было заражения коронавирусом, там уже они появились, и теперь мы читаем новости и понимаем, что по всей России нет ни одного региона без коронавируса. Одна ситуация. Мы, я думаю, что многие видели кадры из московского метро, где была такая попытка местной властью сделать какой-то, вот как там, электронные эти билеты, да, пропускать людей по ним. В итоге появилось какое-то супер, ну, огромное количество людей и толпы людей во время пандемии коронавируса в метро и прочее. Потом, как полиция проверяет, останавливает машины там на въезды в города, контактируя при этом также со многими людьми, некоторые из них могут быть с коронавирусом. Это все обсуждается очень активно и в соцсетях, и жителями России, конечно же. Это все, где-то есть меры, похожие с тем, что мы можем встретить, например, в Киеве, где-то есть такие же меры, которые есть, вот, например, в Крыму, например, Севастополь вернулся в режим закрытого города практически из-за коронавируса, да, то есть что-то общее, есть что-то разное, и я бы хотела твое общее впечатление для начала спросить о том, что происходит сейчас в России и адекватно ли реагирует российская власть на те вызовы, которые появились в связи с коронавирусом, и учитывая, что этим занимается как бы не центральная, сейчас ты поправь меня, если что, власть, да, а вот разные регионы, каждый регион, власть каждого региона должна понимать, что там у них происходит, да. В общем, твое впечатление.
Слушай, на самом деле, мне кажется, очень такая интересная ситуация складывается. Вообще, если пытаться здесь немножко сравнить Украину и Россию, тут есть один такой важный момент. Обе страны встретили пандемию с, скажем так, возглавляемыми, ну, там, с председателями правительств, которых вообще никто не помнит, как зовут. Да, потому что и то, и другое правительство поменялось буквально там за неделю до. И там Мишустину хотя бы повезло, что у него фамилия с Медведевым ассоциируется, и там Мишка, и тут Мишка. Да? То есть хоть какая-то была у людей ассоциация. Но при этом понятно, что это люди не запоминающиеся и совершенно никаким образом не ассоциирующиеся с принятием решений. Вот. При этом в России еще Владимир Владимирович Путин, который, казалось бы, самый главный просто светоч русской мысли, который должен народ через шторм провести, резко самоизолировался, потому что побоялся, что коронавирус ударит по его рейтингу, что, может быть, кто-то другой за него этот удар понесет. Ничего у него не получилось. Народу это все, конечно, не понравилось, что Владимир Владимирович куда-то убежал и решил всю ответственность скинуть на регионы. Вот, и теперь они, значит, в прямом эфире уже второй раз показывают селекторное совещание, где, собственно, Владимир Владимирович Путин этим самым региональным главам как бы рассказывает, что делать. Но на самом деле, ну, мы же понимаем, что последние 20 лет Кремль строил власть, всю вертикаль власти России таким образом, чтобы региональные главы совершенно не были в состоянии принимать никакие решения. И, ну, как бы должны были быть такими непосредственными исполнителями того, что им там сверху скинут. Собственно, половина региональных глав России — это такие вообще люди, такие нонеймы, которых туда просто прислали, чтобы быть человеком функции. И сейчас этим вот этим людям, у которых вообще, собственно, мыслей-то своих нет, которым вся система управления досталась по наследству, говорят: «Окей, ребята, а теперь вы за главного. Да? Давайте вперед, вот вам рулевое колесо, можете делать, что хотите». Поэтому, конечно, ситуация в регионах становится очень разнообразной, очень интересной и довольно печальной, потому что есть, конечно, часть губернаторов, которые немножко более самостоятельные, или которые, вот, например, есть несколько плюс-минус оппозиционных губернаторов, которые победили, например, там, губернатор Хабаровской области, которые стараются как-то немножечко думать головой, что делать. А есть огромное количество губернаторов, которые совсем без мозгов, которые начинают идти на странные меры. То есть, например, была прекрасная история, по-моему, у белгородского губернатора, который сказал, что на своей собственной даче картошку копать больше, чем по одному, запрещается, потому что это тоже массовое мероприятие. И таких кейсов по стране очень много, и они довольно таким специфическим образом происходят. Сейчас, конечно, общее внимание приковано в Москве, потому что Москва действительно большой очаг. Москва — это мегаполис с очень высоким уровнем, собственно, плотности населения, с там, развернутыми коммуникациями, с населением, которое очень сильно включено в глобальный мир. Да, то есть москвичи много летают, москвичи много ведут бизнес за границей и так далее. И, безусловно, там бы было откуда привезти заразу. И сейчас очень серьезная прогрессия, по которой идет количество зараженных. Поэтому Москва действительно все больше похожа на город в осаде, но осаждает ее скорее при этом не коронавирус, а, собственно, любимые друзья Владимира Владимировича. Это, собственно, российские менты. Да. Реакция российской власти, она всегда довольно стандартная. Что бы ни происходило в стране, будь то протесты, не знаю, наводнения или коронавирус, нужно просто выгнать на улицу побольше ментов. И пускай они что-нибудь там сделают. То есть сейчас уже вышла статистика по количеству штрафов, которые накладывают на людей, которые, значит, отказываются самоизолироваться. Там уже какие-то миллиарды рублей дикие, и счет, собственно, оштрафованных идет на тысячи. И все мы видим из Москвы уже просто десятки видео, как полиция задерживает там то мужчину, который вышел с собакой погулять, то мужчину, который вышел там с ребенком подышать воздухом у своего собственного подъезда. Вот вчера было видео из Москвы, которого просто нагло винтят на глазах у его плачущей жены, плачущего ребенка и там, не знаю, тещи, которая смотрит с балкона на все это. Это такая стандартная история. Вот в этом смысле очень интересна разница между реакцией украинских властей и российских, потому что, понятное дело, совершенно видно, что ни одни, ни другие не знают, что на самом деле надо делать и как себя нужно вести. Украинские власти при этом просто смотрят, что происходит в Европе, и стараются как-то это все имплементировать. Иногда хорошо, иногда плохо. Российские власти идут по своей совершенно стандартной советской манере. А эта манера называется: мы выводим на улицу ментов, мы пытаемся ограничить, собственно, свободу людей, и глядишь, что-нибудь да получится. Ничего таким образом не получается, потому что вы, друзья, немножко не с теми воюете. Да, воевать нужно с коронавирусом за счет усиления медицины, воевать нужно с экономическим кризисом за счет того, чтобы давать дотации бизнесу, давать людям деньги, чтобы они справлялись. Потому что, как мы знаем, очень мало количество прослойки людей в России, которые имеют, например, физическую возможность пережить больше, чем месяц на своих накоплениях. Я уже не говорю про бизнес, особенно малый бизнес, который сейчас повально закрывается, и который, понятное дело, живет обычно, там, не знаю, за счет оборота месячного, а не там, какими-то длинными категориями.
Слушай, тут как раз в комментариях в YouTube задают вопросы, мол, а что, вот если про Европу, да, говорить сравнение, то какие штрафы в Европе? Я, конечно, думаю, что мы привлекаем к нашему эфиру вот как раз и крымчан, и там украинцев, россиян, которые живут сейчас где-то в европейских странах. Это интересно услышать об опыте. Я буквально вчера посмотрела интервью на канале у Федоры с Чичваркиным. И Чичваркин рассказывал, как поддерживает Великобритания бизнес. Да? И он говорит, что люди, которые бухтели, сколько налогов им приходится выплачивать со своего дохода, они сейчас говорят, мы понимаем, куда пошли налоги. Потому что нас поддерживают, там нам компенсируют 80% каких-то зарплат, бизнес поддерживают, аренды снимают. Ну, в общем, там банки по-сумасшедшему помогают. И такая история. Да? Это тоже отдельный разговор. Я бы хотела... Вот ты сказал о том, что вот руководители регионов ноунеймы, которых никто не знает, например, да, или там, которые, ну, их функция раньше не была там заметно важна и прочее, прочее. Если мы говорим про оккупированный Крым, и если мы говорим про российского руководителя Крыма Сергея Аксенова, то он, конечно, один из таких очень достаточно известных личностей. И вот тут вопрос. В связи с тем, что проблемная ситуация, как ты говоришь, отдана вот в руки в регионы, и многие пишут о том, что на самом деле и говорят, что Владимира Путина не позволяют ассоциировать с какими-то неприятностями, да, он только какие-то как бы решения принимает или хорошие вещи говорит, и говорит, или говорит, вот вы должны с этим справиться в регионах. А если говорить об усилении влияния вот тех руководителей регионов, которые есть на данный момент, есть ли шанс, что кто-то может справиться очень хорошо, да, потому что все-таки, учитывая карантинные меры и многие ограничения, которые как-то могут, знаешь, ну, немного напрягать свободное общество, а если говорить уже об обществе, где есть проблемы со свободой, да, то там тем более. Получается, что вот эта вот сила ветви власти, она укрепляется. Насколько ты следишь за Крымом, может ли для того же Сергея Аксенова эта ситуация стать шансом, ну, как бы еще больше укорениться, поднять свой рейтинг? Может быть, есть какие-то примеры в каких-то регионах России, где реально руководители вот как раз могут себе в плюс сыграть в этой ситуации какими-то мерами, какими-то реальной какой-то помощью, тем, что они часто появляются в телевизоре и дают обещания и прочее, прочее.
Слушай, сейчас уже появляются, мне кажется, не в телевизоре, а уже появляются в Инстаграме, ТикТоке и вообще на всех возможных платформах, где кто-то их будет слушать. Вот мои, например, как-то друзья и родители из моего родного региона в основном в Инстаграме следят за деятельностью губернатора. Я вот за этим вот просто с удивлением слежу. Но тем не менее, сейчас история какая? Всех губернаторов их, по сути, кинули. Им сказали, ребята, дальше вы вот как бы сами. То есть раньше как губернатор вообще избирался? Присылали какого-то кандидата. Да, запрещали всем другим нормальным, каким-то нормальным людям с ним соперничать. Потом в регион приезжал Владимир Владимирович Путин. Публично пожимал ему руку. Эту фотографию, значит, там, ну, либо, наоборот, губернатор в Москву приезжал, там делали фотографию с Путиным, вешали ее на все билборды и говорили, вот, все это, соответственно, как бы рука Владимира Владимировича в нашем регионе, давайте за него голосовать. И так избирали губернатора. Сейчас получается ситуация, что все эти губернаторы оказались сами по себе. И на самом деле вот этой вообще-то осенью должен быть единый день голосования, когда губернаторы из 17 регионов должны переизбираться. Непонятно, будет ли это голосование вовремя, и сейчас вот мы говорили с коллегами, что, видимо, уже региональным избиркомам дадут право переносить некоторые из этих выборов, но, тем не менее, все прекрасно понимают, что все эти губернаторы, которые ничего не смогут сделать и не смогут себя сейчас проявить, потому что на них сейчас в первый раз за долгое время реально смотрят люди и как бы анализируют их деятельность. Те губернаторы, которые не смогут себя нормально проявить или, наоборот, начнут вот делать какие-то глупости, они реально кандидаты на вылет в этом смысле. И поэтому, безусловно, губернаторы, которые смогут, наоборот, как-то себя показать перед народом, они все укрепятся. И я думаю, что они параллельно получат и как бы гарантийную грамоту из Москвы за то, что там поддержали рейтинг государства. И, с другой стороны, как бы станут сильнее в регионе. Но проблема-то в том, что для того, чтобы укрепляться в данном случае, нужно действовать нестандартными методами для российской власти. Нужно не ужесточать, а нужно, наоборот, послаблять. Да, то есть в данном случае, конечно, речь не идет о том, что там нужно снимать карантин. Речь идет о том, чтобы давать, не знаю, малому бизнесу, да, в офис, который не связан с публичными мероприятиями или не связан, например, с большим потоком людей. Да, то есть это условно, я не знаю, офисы, которые продают, ну, не знаю, например, там, не знаю, какие-то стройматериалы там, или что-то такое, да, у которых там 3 клиента в день, а то, может быть, в основном телефонные звонки. Вот, они, такие бизнесы должны работать. И это, конечно, позволит просто поддержать на плаву достаточно большой кусок экономики региональной. Потому что, конечно, в регионах люди слышат друг друга гораздо лучше, чем на федеральном уровне. Да, и когда там у твоих соседей прогорел бизнес, потому что его закрыли, хотя вообще совершенно не обязательно было его изолировать, об этом сразу знает весь дом. Да, и это очень сильно влияет. Понятно, что у региональной власти нет в России практически никаких инструментов нормальной поддержки бизнеса. Да, там есть какие-то еще инструменты поддержки, не знаю, пенсионеров, там, многодетных матерей. Я так смотрю, по некоторым регионам сейчас потихоньку пытаются губернаторы с этим играться и как-то вот на социалку какие-то деньги выделять. Но сейчас-то как бы проблема в том, что главным слоем, который страдает от кризиса, являются не пенсионеры и не люди, которые работают в государственных структурах, что за них и так государство платит. Да, это в первую очередь самозанятые, люди, которые вот в малом бизнесе, люди, которые не имеют устойчивой связи с государством, кроме как через налоги, которые они исправно платят. Да, в данном случае российское государство говорит, что даже налоговых каникул не будет, как во многих странах Европы, а будут некоторые отсрочки по НДС. Да, то есть они сначала сами подняли НДС до 22% в прошлом году, до совершенно неподъемной суммы, а теперь они говорят, что ну окей, налоговые каникулы, а кто, простите, будет после, не, в смысле, налоговые каникулы, а отсрочка, а кто после этого кризиса вообще вам будет платить это на НДС? Сейчас будет совершенно точно повальное банкротство. Это, кстати, отдельная еще история интересная, о которой стоит сказать, потому что эпидемия банкротства в России, конечно, началась гораздо раньше. Да, потому, собственно, из-за тех самых каких-то диких налогов и государственного регулирования. Вот. Сейчас вроде как правительство говорит, ну, как бы пытается коммуницировать с банками, говорит о том, что давайте делать отсрочки и давайте делать льготное банкротство в условиях коронавируса. Огромное количество банков российских с этим яростно борется, потому что, кроме того, они прекрасно понимают, что кроме того, что сейчас пойдет банкротиться весь бизнес, который реально пострадал от коронавируса, пойдет банкротиться еще вообще огромное количество всего регионального возможного бизнеса, который вообще-то давно уже хотел обанкротиться, их просто не пускали в эту условную очередь. Вот, поэтому ситуация на самом деле будет очень сложная.
Я напомню нашим радиослушателям, что общаемся мы по скайпу с Григорием Фроловым, директором Дома Свободной России в Киеве. И тут, собственно, знаешь, такой, как пример, потому что я, конечно же, заточена под Крым, понимаешь. И смотри, например, в Крыму, что делает подконтрольная России местная власть? Каждый день совещания, какие-то там информируют, сколько заболеваний, какие меры делаем, прочее-прочее. Это тоже есть там в Фейсбуке, например, да, и понятно, что по местному там телевидению это все показывают. Один момент. Вот, например, в Феодосии российский глава города Сергей Бовтуненко сам написал в Фейсбуке, что ему жалуются, что у людей деньги на исходе, и он говорит, что вот мы будем активно помогать, предпринимать какие-то меры, собирать помощь, да, там и прочее-прочее. Ну, то есть, фактически он, конечно, говорит тоже о волонтерских таких историях, но в то же время, вот, как-то люди себя проявляют, руководители проявляют себя, за счет этого могут, наверное, получить где-то узнаваемость, потому что мелькают постоянно. И тут вопрос все-таки, как может ли это позитивно где-то повлиять на чей-то рейтинг, или все-таки, как ты говоришь, да, что могут реально лететь головы, если главы регионов не справятся, и может ли в таком случае полететь голова, фигурально выражаясь, говорю, конечно же, там того же Сергея Аксенова, украинского гражданина, напомню, который во время аннексии Крыма, в общем-то, возглавил движение, которое называется «Русская весна» и прочее-прочее, фактически героем, это один из героев этого движения, и много-много на протяжении этих лет говорили о том, что вот грозит ему, что его снимут, но нет, он на своем посту, да, то есть может ли как-то действительно проанализировать, не знаю, Владимир Владимирович, его окружение, работу Сергея Аксенова в Крыму, и может ли быть какой-то негативный для Сергея Аксенова результат?
Я думаю, что есть приблизительно 3 региональных начальника, которые будут всей этой ситуации пользоваться иммунитетом. Да, скажем так, абсолютно. В первую очередь это Рамзан Кадыров, как обычно, которому, конечно, вообще ничто и ни за что никогда не прилетит. Во-вторых, это Сергей Собянин. как градоначальник Москвы и как, я не знаю, третий человек в стране, можно сказать. И в-четвертых, это Аксенов, ну просто потому что Крым — это Крым. И у меня есть некоторое ощущение, что, конечно, там в Кремле вот эти, по этим регионам вообще никто никого не трогать будет никогда, ну вот до, не знаю, до китайской Пасхи, да, когда, ну, когда уже вообще других обстоятельств не предвидится. Вот, поэтому тут вряд ли есть смысл что-то сказать. Другое дело, что есть, что Аксенову-то придется, наверное, самому как-то из этой ситуации выкручиваться, поэтому для чиновников меньшего ранга, да, то есть для глав районов, например, или городов, я бы вот на их месте как раз гораздо сильнее волновался, потому что когда народ захочет условно крови чиновников, то головы полетят в первую, ну, фигурально выражаясь, головы полетят в первую очередь вот как раз у этих самых региональных начальников.
Я хочу сейчас, знаешь, чем поинтересоваться. Если мы говорим про рейтинг, и как я замечаю, наблюдаю из высказываний там разных экспертов, наблюдения за теми же рейтингами, которые там может проводить Левада, по поводу рейтинга конкретно Владимира Владимировича Путина, потому что есть какие-то пики определенные в карьере, назовем это так, да. Один из пиков это была, в общем-то, аннексия Крыма в 2014 году, например, да, и это такой вот сразу вот пик. Праздник, празднование Дня Победы 9 мая с парадами, с заявлениями, с разными комментариями, представление величия своего и еще желательно, чтобы над кем-то это величие показать. Это все такая вот, наверное, все-таки, ну, во многом этот позитивный имидж для той аудитории, на которую, очевидно, рассчитывает там российская власть. Мы уже знаем из новостей, что парад и вообще все праздничные мероприятия, понятно, что не только в Москве, но и по всей России, они запрещены в связи с коронавирусом. Было сказано о том, что он будет перенесен, ну, в общем-то, непонятно тоже когда, никто не понимает, но что он состоится в нынешнем году. Где это будет? Там, в середине лета, хотя кажется маловероятным, что тогда уже коронавирус будет побежден, осенью это будет, зимой. Почему-то именно в этом году должен состояться парад. Видимо, так считают, раз так заявили в российской власти. А в то же время мы знаем, что глобальные какие-то мировые мероприятия, они просто вот на год перенесены, да, вот просто, чтобы было понятно, в следующем году будет, в этом году выкручиваемся как можем. Что ты скажешь, может ли эта ситуация, как бы отсутствие такой вот суперпоказательной, красивой, яркой картинки повлиять на рейтинг, или все-таки здесь важнее вот эта вот экономическая составляющая, о чем ты говорил, да, эти вот проблемы у малого, среднего бизнеса, у самозанятых людей, которые просто могут остаться, кто-то, может быть, уже остался у разбитого корыта?
Катя, я думаю, что эти ребята на самом деле попали просто по полной программе. Путин и его окружение изначально себя очень плохо начали позиционировать в этот кризис. И он, конечно, к ним пришел, ну, в очень, так сказать, неподходящее время с точки зрения их планов. В первую очередь, потому что действительно было перенесено вот это так называемое голосование по так называемым поправкам Конституции. И во-вторых, потому что действительно в сентябре еще региональные выборы. И в-третьих, потому что еще все это очень плохо совпало с нефтяным кризисом. Да? Российский президент привык, что его легитимность и, собственно, какое-то такое правильное и отношение народа к нему, оно исходит давно уже не из внутренней политики. Да, но исходит из внешней политики, из экспансии, из каких-то вот этих вот региональных войн, из рассказов про злых американцев и так далее и тому подобное. Да, собственно, когда этот самый кризис с коронавирусом начинался, долгое время, ну пока в Москве не началось, в общем, действительно большое количество заболевших, Путин старался себя очень активно позиционировать с Китаем вместе, вот это вот отправлять гуманитарные конвои, значит, в Италию, в Сербию, куда там еще, рассказывать, что вот смотрите, как авторитарные страны отлично справляются с коронавирусом, в отличие от этой европейской размазни, да, от этих людей, которые не могут там вообще ничего сделать. А на практике оказалось, что когда коронавирус пришел в Россию, Владимир Владимирович, во-первых, зассал, во-вторых, спрятался, и в-третьих, они вообще не знают, что теперь, собственно, делать, потому что голосование, это самое, Конституция отменено, и, вероятнее всего, его просто не будет теперь вообще. Потому что никто за эту Конституцию теперь голосовать точно не будет. Потому что если они хотят в этом году это голосование, например, провести, совершенно понятно, что люди, которые, не знаю, будут голосовать хоть смс-ками, хоть чем они там скажут голосовать, будут на них бесконечно злы. Потому что злы будут все. Вне зависимости от того, кто виноват, коронавирус или не коронавирус, учитывая то, как, собственно, Кремль себя повел изначально, вот это все их нежелание помочь людям, все желание сэкономить кубышку для своих приближенных, все вот нежелание брать на себя ответственность, это по ним очень сильно бьет. На самом деле, я очень удивлен вообще такой их реакции, вот этой попытки сохранить рейтинг Путина. Она просто очень глупая изначально. Мы это видим сейчас по европейскому примеру и по американскому примеру. Потому что там как раз наоборот, рейтинги всех оппозиционных партий, рейтинги всех партий популистов, которые как-то сильно до этого и агрессивно били по правящим партиям, да, там по Меркель, или по Макрону, или по Борису Джонсону, они все очень меркнут, потому что из-за огромных дотаций, из-за того, что европейские лидеры берут на себя очень серьезную ответственность за кризис сейчас, люди вспоминают о том, что такое государство, зачем им это государство, почему они платят налоги. Да, то есть вот прямо сейчас лидеры европейских стран, они и вот, собственно, правящие партии, они очень сильно высветились в основном, потому что они прямо говорят людям, что мы вам поможем, мы ваше государство, мы здесь для того, чтобы именно в кризис вас спасать, да, поэтому вы платите налоги. Поэтому мы сейчас вот будем там финансировать здравоохранение, мы вводим жесткие меры, и мы точно знаем, что мы делаем. Да, та же история с Европейским Союзом. Удивительно, там Европейский Союз как структура падал во всех возможных рейтингах довольно долгое время, а сейчас мы видим, что люди опять вспоминают о том, зачем Евросоюз нужен, потому что сейчас ЕС и Еврокомиссия просто разворачивают огромные беспрецедентные меры по поддержке стран. Да, они возвращают, собственно, разворачивают финансирование назад в европейские экономики, в том числе в экономике западноевропейских стран или южноевропейских стран. То есть, например, в Италии, когда начался кризис, а Италия довольно евроскептичная страна, в какой-то момент народ сказал, подождите, мы же Европа, мы хотим европейских денег. Да, мы хотим, чтобы Европа помогла нашей системе здравоохранения. Они вспомнили, зачем им нужен такой инструмент о глобальной солидарности, в том числе экономической. Да, и это вот очень хорошо показывает вообще, как должны работать глобальные структуры, как должны работать национальные структуры в условиях кризиса. Да, в этом смысле Россия — это, конечно, какая-то жуть. Потому что и это просто совершенно непонятная, совершенно бездарная деятельность кремлевских консультантов. Потому что любой нормальный человек, который понимает, как действует политический процесс, должен бы сказать Путину: вот прямо сейчас, Владимир Владимирович, это ваше время. Да, вот давайте, Владимир Крымский нам нужен сейчас, вот который просто выйдет и будет рассказывать нации про то, какой он великий правитель, как он всем поможет и так далее и тому подобное.
Григорий, я тебя перебью, потому что у нас остается буквально 3 минуты. Я хочу нас еще вернуть к тому комментарию, помнишь, который был о том, а расскажите, какие штрафы в Европе. Так, наверное, надо смотреть о том, действительно, какая разница между тем, что дает государство в этот момент, да, в том числе, в такой непростой момент своим гражданам и бизнесу, который развивается в этой стране. Это другая вообще тема, но вот на это, может быть, надо обращать внимание. Тогда у меня вопрос к тебе еще такой, если успеешь за 2 минуты на него ответить. Есть ли шанс для оппозиции, сколько бы ее ни было, какой бы слабой или нет она ни была, при вот нынешних условиях, если ты так описываешь и ты так видишь, что президент России не справляется с этими задачами, есть ли шанс у оппозиции все-таки как-то взять рейтинг в этой ситуации?
Катя, ты понимаешь, какое дело? Самое сложное в этой ситуации сейчас то, что все как раз ожидают того, что, учитывая рейтинг Путина и учитывая все их внутренние проблемы, когда закончится карантин, все сейчас очень волнуются, что большое количество карантинных мер больше не закончится. Да, то есть условные QR-коды для выхода из дома и так далее и тому подобное. Сейчас вот так, собственно, все правозащитники бьют тревогу, что эти ребята решат после карантина просто устроить большой digital, тот самый лагерь на территории России. И поэтому сейчас вот на самом деле для оппозиции это очень такой важный и сложный момент, потому что непонятно, с чем им придется бороться. Им придется условно бороться за рейтинги и там за власть, скажем так, да? Или это будет, я не знаю, следующий шаг будет борьба за выход из дома после карантина. И это на самом деле то, что действительно пугает при ситуации в России, потому что, например, все эти вещи, связанные с QR-кодами в Москве, да, и с вот этими новыми приложениями для выхода из дома, для контроля за гражданами, они все приведены, собственно, это все китайский опыт. они все привезены из Китая. И бог знает, чего там еще эти китайские советники Кремлю нарассказывали, как еще можно будет потом, собственно, права и свободы ограждать. Поэтому, на самом деле, и для России, и для продемократических сил в России, и для всех возможных международных наблюдателей, которые, конечно, сейчас заняты борьбой с пандемией, когда этот кризис закончится, будет, на самом деле, очень большой и важный момент громко о себе заявить, и не, потому что вероятность того, что в России будет какой-то колоссальный удар по тем свободам, которые остались, он, на самом деле, очень высок, эта вероятность очень высока.
Спасибо тебе
и
большое.
Это, безусловно, касается в первую очередь.
И повтори еще раз, пожалуйста.
Я говорю, да, и Крыма, конечно, это касается в первую очередь.
Угу. Слушай, ну, больше вопросов, конечно, мне кажется, возникло в результате этого нашего с тобой эфира. Есть над чем подумать. Очень много действительно таких вот моментов, на которые ты указал, над которыми стоит задуматься. И это говорит о том, что нам нужно не прекращать думать, говорить, обсуждать, анализировать, что происходит вообще вокруг, как могут отразиться на нашем будущем те или иные действия власти. Очень много всего. Я только за то, чтобы этот разговор продолжался, потому что просто так как бы молчать, ничего не делать и просто читать ленты новостей, не анализировать, и это прям опасно. Спасибо за то, что подключился к нашему эфиру по скайпу. Григорий Фролов, директор Дома Свободной России в Киеве, был гостем эфира радио «Крым Реалии». Эфир этот провела для вас я, Катя Некрече. Оставайтесь на 648 АМ на средних волнах в Крыму с сайтом «Крым Реалии». Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Берегите себя.